Всем привет! Меня зовут Александр Гузенко, и это подкаст «Кем ты стал?». Здесь мы пытаемся разобраться в современных профессиях и объяснить их простым языком. Узнаем, чему и как долго нужно учиться, чтобы стать такими же профессионалами, как наши гости. Благодаря развитию интернета появились новые профессии, огромные компании, в общем, новая экономика. И кому, как не Тинькофф, об этом знать? Но что в этот момент стало со старой, например, с огромными промышленными предприятиями, которые работали до этого десятки лет и чувствовали себя прекрасно? Пришлось ли им подстраиваться под актуальные тренды? Как они внедряют современные технологии в свое производство? И что из этого получается, узнаем сегодня у нашего гостя, Георгия Прутковского из компании «Сибур». Георгий, привет.
Привет.
Расскажи немного о себе, как звучит твоя должность и чем ты занимаешься в компании «Сибур».
Ну, самое простое – это должность, старший владелец продукта в подразделении, которое так и называется «Интересная индустрия 4.0». Занимаюсь тем, что делаю цифровые продукты, так или иначе связанные с людьми и плюс с какими-то технологиями, которые бы работали непосредственно на предприятиях. То есть помимо обычных цифровых продуктов, там, я не знаю, электронного документа оборота, личного кабинета и так далее и тому подобное, это там как мой продукт, например, удаленный эксперт, где люди работают с очками дополненной реальности. Это могут быть дополнительные датчики, которые не включены изначально в проект самого предприятия, и это автоматизированные системы управления СУТП-шные. Поверх них можно добавлять датчики в виде интернет вещей. Помимо этого, за производством можно смотреть с помощью видеокамер, что тоже может выявлять какие-то дополнительные огрехи, какие-то дополнительные вещи. И туда, соответственно, к этому видеонаблюдению видеоаналитика накладывается как современный инструмент. Это робототехника, это дроны. Ну и дальше могут быть разные вариации. Изучаем возможные практики, которые есть.
Вау, очень много всего интересного, обо всем хочется поговорить, но давай начнем вот сначала, как ты перечислял, ты упомянул индустрию 4.0, что это вообще такое?
4.0, собственно, наверное, скорее красивое название с точки зрения существующих там каких-то трендов, что и как называть, потому что, в принципе, точку с нулем там можно отбросить и проследить в целом за историей развития производств, и если изначально производство было ручное, потом появились станки, значит, это получилось индустрия 2.0. Uh-huh. А потом после станков появилась автоматизация конвейера, получились индустрии, по сути, 3.0. Ну, так или иначе, какая-то автоматизация и прочее, то есть все те самые СУТП и прочее. А индустрия 4.0 – это уже следующий этап, когда мы к существующей автоматизации и существующим процессам, людям, которые это сопровождают, добавляем еще доп-инструменты, доп-различные возможности. Собственно, как я сказал, что это доп-датчики, это доп-контроль уже визуальный, интеллектуальный сверху, это различные там помощники электронные и так далее и тому подобное.
Когда ты говоришь, что мы добавляем что-то человеку, мне сразу представляется экзоскелет, который мы добавляем человеку, и он становится такой полумашиной, полукиборгом, что-то из Робокопа.
Совершенно верно, потому что это один из примеров применения, в первую очередь, на складских каких-то операциях, когда вынуждены переносить те или иные достаточно тяжелые вещи, экзоскелет существенно разгружает, и это влияет на, собственно, здоровье персонала, потому что если ты там один день хотя бы там смену покидаешь какие-нибудь предметы килограмм по 20, ну, тебе будет очень хорошо вечером.
Стало интересно, как выгорают люди, когда работают грузчиками. Ну, это отдельная тема. Так, а давай разберемся вообще в компании «Сибур». Чем вообще компания занимается? Потому что я про нее слышал, она для меня воплощение какой-то такой индустриальной эпохи, но при этом я часто пересекался с этим именем в каких-то хакатонах, каких-то митапах, еще где-то, вот, по-моему, может, там конференции какие-то даже были. И меня удивляет, что такая вот для меня как будто бы компания такая монструозная, какая-то про какие-то заводы, не знаю, она куда-то приходит в что-то супермолодное, молодежные, новые, там, современные. И мне интересно, как эта синергия происходит и чем вообще, в принципе, занимается «Сибур».
Прежде всего, это нефтехимический комплекс, который перерабатывает газы и прочую нефтехимию в те или иные субстанции типа пластиков, полимеров, полиэтиленов, этиленов, каучки и так далее. То есть различную продукцию, из которой уже потом производится следующими нашими клиентами та или иная там вещи в виде обычных там полиэтиленовых бутылок с крышечками, упаковки для продуктов, шин, ну, в общем, всего, чего современного мы можем себе представить, и, собственно, почти всего современного, что нас окружает. Uh-huh. Все так или иначе в основе имеет ту продукцию, которую выпускает наше предприятие. Ну, а с точки зрения современности, то тут, безусловно, у нас есть предприятия, которые были построены весьма давно. В годах сейчас не смогу назвать точно, да, но там, одни из каких-то старых цехов, например, Воронеж-синтез каучука нашего, мне рассказывали коллеги, что они ездили в эвакуацию во время Второй мировой войны, а потом вернулись.
Wow. Вот,
то есть есть даже такие хорошие производственные мощности. Но наряду с этим есть, например, абсолютно современные заводы типа Запсибнефтехим, который был построен буквально несколько лет назад. Сейчас у него еще достраиваются те или иные мощности, которые будут производить там новую продукцию, там запускали в прошлом году. Дальше еще достраиваются, на других заводах достраиваются. И эти заводы, естественно, строятся уже по самым современным технологиям. Но самые современные технологии, мы все знаем, они нас окружают, и, соответственно, абсолютно цифровизация и так далее. Поэтому здесь никуда не деться от программного обеспечения, от любых программных продуктов. И, ну, вот это, значит, то, чем мы занимаемся, и то, почему мы присутствуем на хакатонах и прочем.
Ты, получается, на хакатонах в том числе и себе людей в команду ищешь?
Да, конечно. У нас собственное подразделение, компания Сибур Digital, она там в свое время существовала как подразделение IT в Большом Сибуре, потом была выделена в отдельную компанию. У нас очень большой штат собственных разработчиков, там, проектировщиков, архитекторов, ну, в общем, все, что положено быть в современной цифровой компании. И мы работаем в первую очередь на нужды, собственно, Сибура, хотя мы уже достигли такой зрелости там собственных продуктов, что мы их даже и наружу представляем и готовы продавать другим компаниям промышленным, ну и не только промышленным, кому может быть это профильно.
Это тоже очень интересно. Чуть позже еще углубимся в это. А пока расскажи, как ты стал руководителем, с чего ты начинал и чем уже успел поруководить?
Ну, история эта относительно простая, потому что она эволюционная. Лет 10 точно работал в индустрии медиа, работал в таких, наверное, всем слышимых компаниях типа Триколора, Ростелекома, Море ТВ и так далее.
Очень большой послужной опыт.
Ну, где-то так получилось, что у меня в основном там 2-3 года в разных компаниях, но я там все время был продуктом, потом там руководителем отдела, который отвечает за развитие продуктов, потом там руководителем управления, потом директором по продуктам. Так что все это, я бы сказал, профессиональный такой трек, базирующийся именно на компетенциях в достаточно узкой нише, в которой я просто постоянно развивался.
А ты планировал стать руководителем или само так получилось?
Планировал, скажем так, у меня всегда была амбиция развиваться, браться за более сложные задачи, за более широкий пул работ и так далее. Никогда не было какой-то боязни браться за какие-то вещи. Достаточно классическая история и дискуссия между там, молодыми, например, сотрудниками и там, руководителями или какими-то опытными коллегами о том, что а вот надо пойти сделать еще что-то там, например, с юристами договориться, что-то сделать, или там с пиарщиками что-то сделать, или там в маркетинге покопаться чуть поглубже. И молодые люди чаще говорят, нет, это же их работа, а моя работа, она здесь. И я был воспитан еще в школе продуктовой такой, о том, что у продукта нету задач, которые он сам не решает. Если он видит, что где-то что-то само не взлетает, если нету там суперкомпетенции, в которую это можно отдать, то ты сам идешь там и делаешь, договариваешься, дообъясняешь, там, дотратишь какие-то больше времени и так далее и тому подобное.
Полностью согласен. Мы как раз уже обсуждали эти темы с другими продуктами, и они все говорят ровно такую же позицию. Но вот позицию про то, что это не моя зона ответственности, мне кажется, стало в последнее время появляться в компаниях. Чем они становятся больше, тем сложнее осуществляется коммуникация, и людям становится просто впадлу идти и осуществлять эти коммуникации. Они такие, ой, да, давай, это не мое, вот это другая команда должна сделать, а у меня вот мой руководитель, он мне там какие-то задачки поставил, сделал, и все, там, ничего больше делать я не буду.
Это просто отличный маркер амбициозности того сотрудника, с которым ты разговариваешь.
Да,
если
согласен.
Он не стремится к росту такому кросс-функциональному какому-то и прочему, а, ну, он может быть прекрасным собственным специалистом с точки зрения в какой-то узкой области, но он, наверное, тогда только вот в этой экспертной части может и зависнуть.
Мне еще пришел сейчас в голову вопрос, который я не знаю, почему мы не задавали раньше, про то, а что для тебя быть руководителем? Для чего тебе нужно быть руководителем?
Ну, наверное, в первую очередь это просто мотивация, потому что больше задачи, прошлые задачи, которые ты уже отработал, они тебя уже не так мотивируют, потому что ты уже знаешь, как это сделать, ты можешь это повторить.
Это интересный подход, да. Он мне тоже близок, про то, что это новые вызовы, новые задачи. Но у меня возникает вот проблема с тем, что сложно переключиться вот это в новое какое-то мировоззрение. В том, что вот я был раньше разработчиком, разрабатывал, то есть писал код, а сейчас нужно быть словно лидом, нужно как-то на будущее думать, нужно команду управлять, и сложно оторваться от кода. Не возникает ли у тебя желание все еще что-то поделать руками?
Ну, во-первых, я так и не бросал ничего делать руками. Хотя, если... У меня чуть легче. Я начинал с того, что я был вообще монтажником слаботочных сетей. Поэтому кодить я не кодил. Потом я руководил бригадой монтажников или несколькими бригадами. Там уже больше взаимодействовал, грубо говоря, с архитекторами, с клиентами и так далее в этой части. И потом вот из проджектовой, по сути, такой стези переключился в продуктовую и, ну, дальше в продуктовое развитие. Поэтому в этой части чуть проще. Я всегда коммуницировал с людьми так или иначе. Ну, а это и есть, собственно, одна из основных задач. С другой стороны, безусловно, все эти барьеры, проблемы и прочее, ну, то есть я их до сих пор не пережил, как я считаю, и там только учиться, и, наверное, я даже вообще считаю, что я там где-то в относительно ранней стадии какой-то зрелости и спелости как там руководитель. Ну, потому что правильно там управлять коллективом, очень тонко чувствовать, кто как, чем мотивирован. Как-то управлять треками людей, помогать им развиваться, но при этом не потерять их, например, для себя, для компании. Какие-то истории про то, что смотреть там вперед и шире, а не вот на конкретную задачу и прочее. Ну, судьба свела с хорошими руководителями, которые учили, менторили, подсказывали, показывали, из которых можно было брать примеры, и, соответственно, это помогало.
Это очень классно звучит. Как будто тебе еще такая огромная дорога впереди, что тебе нужно освоить. И это классно, что это может подпитывать и мотивировать дальше как раз. Давай поговорим о твоей работе. Расскажи, зачем, как и для чего вы внедряете AR и VR-технологии в производстве?
Давай сначала разберемся, кто такие AR и VR.
Да.
AR очень просто часто путают, и даже там внутри компании, когда мы ведем просветительскую деятельность и рассказываем о своих продуктах, тоже люди очень часто путают. Ну, просто мы общаемся в первую очередь с суровыми производственниками, а для них больше там различия, где какие марки, какого продукта, где какие там компрессоры и прочие колонны и так далее и тому подобное. Это для них ближе. Вот, значит, AR — это augmented reality, то есть дополненная реальность. Это когда мы создаем какое-то цифровое изображение, которое дополняет ту реальность, которую мы в текущий момент видим. Это может быть реализация в виде того, что там Pokemon Go игры какие-нибудь, да, и когда у тебя есть смартфон, ты смотришь, там его передвигаешь, видишь, как у тебя накладывается картинка и так далее. Это может быть реализация с очками типа Microsoft HoloLens, которые с прозрачным экраном на глазах, и создается за счет, собственно, технологии ощущение, что какая-то цифровая картинка прям наложена на то пространство, которое ты смотришь. Собственно, это вот, наверное, две основных физических реализации, да, дополненной реальности. VR — это, соответственно, virtual reality. Это полностью виртуальный мир, когда ты отключаешься от существующего мира и погружаешься в какой-то нарисованный. Мы используем у себя виртуальную реальность в том числе для обучения. Это делаются тренажеры, когда у тебя есть какой-нибудь комплекс, там, большой компрессор с большой обвязкой, куча труб, задвижек, там, приборов и так далее и тому подобное, с автоматикой по управлению. И у тебя есть, например, операция, когда тебе этот компрессор раз в год, иногда бывает раз в два года, иногда раз в четыре года, от компрессора зависит у него какой регламент, тебе нужно его остановить для того, чтобы разобрать, ну, провести ремонт, собрать обратно и запустить. И вот у нас есть тренажеры, которые по пускостанов, компрессору, по переключению на резервный и так далее. Это большая последовательность операций, ошибка в которой может приводить к тому, что либо мы сломаем оборудование, либо мы что-то сделаем не так, ну, либо вообще еще более катастрофические последствия, ну, поскольку мы работаем с различными газами и так далее, там подобное, может быть, все что угодно. Тьфу-тьфу-тьфу, слава богу, как бы серьезных вещей не случается, но так или иначе, мы считаем, что вот такая технология, когда ты можешь смоделировать такой процесс, такие работы в виртуальной реальности, они существенно улучшают качество выполнения этой работы потом уже в реальности. И такой тренажер, соответственно, помогает воспроизводить, запоминать, там, отрабатывать именно последовательность действий. Он не дает тебе навыков, чтобы, грубо говоря, ты начинаешь мочь делать что-то руками правильно, ну, то есть, грубо говоря, бить молотком, да, грубо говоря, скажем. То есть ты не можешь в VR-е научиться правильно бить молотком. Но запомнить, что сначала надо взять гвоздь, потом молоток, потом примерно вот так это все держать, ну... Я думаю, понятно.
Визуальное.
Да. Просто бывает иногда такое заблуждение, что а давайте сделаем VR, и человек там научится что-то делать, какую-то тонкую работу ручную. Нет, не научится, потому что там нет обратной связи и так далее. Uh-huh. И поэтому мы можем видеть, например, различные тренажеры, комбинированные, те же самые тренажеры там, пилотов, например, это кабина создается полностью, и там вся механика. Они запоминают эргономику, потому что так дотянуться, сяк дотянуться, тоже эти все вещи. Только что мы были на Иннопроме, например, выставке в Екатеринбурге. Там показывали белорусы свою кабину комбайна, которая тоже так же комбинацией сделана. То есть это кабина, но она уже с экранами, и полностью повторяет всю эргономику, можно, соответственно, обучать на ней.
А там не проще как будто бы внедрить уже просто искусственный
интеллект? Дать комбайн.
Да, типа пускай сам едет.
А беспилотные комбайны тоже стояли рядом.
О. Удивительно, тоже что есть. Все еще оба направления одновременно развиваются, хотя казалось бы, что комбайн, управляемый искусственным интеллектом, гораздо проще, чем машина, потому что, ну, это в полях, там как будто бы больше предсказуемости.
Ага, инфраструктуры там завались при этом.
Это другое дело.
Вышки прям везде стоят, вся связь есть, есть точное позиционирование, комбайн ни за что у тебя в канаву не уедет, ни чайные препятствия не найдет. Конечно, да, там
ну,
все
да.
идеально.
Ладно, тут у меня какой-то лаг знаний. Я не представляю до конца, но кажется, что там перспективное точно направление. Но я
да, безусловно, понял. Безусловно, все туда идет. Там есть, собственно, сельское хозяйство, которое уже полностью автоматизировано. Но это примерно схожая история, например, как с нашими заводами, которые у тебя есть. Завод, построенный на предыдущих, грубо говоря, технологиях, на предыдущей автоматизации. Ты понимаешь, что у тебя есть куча современных инструментов, которые, ну, грубо говоря, перестроить завод, это... Ну, совсем инвестиционно не та история, которая сейчас еще работает. Потому что пусть и старые технологии, но они выпускают продукцию, которая сейчас пользуется спросом, она у тебя продается, маржинальность есть, все хорошо. Но ты понимаешь, что у тебя есть цифровые современные инструменты, которые ты можешь к этому добавить и улучшить работу того процесса, который у тебя есть. Ну, конечно, ты это делаешь.
А вот тот VR-инструмент, про который ты говорил, он у вас построен на собственных технологиях или вы используете какие-то уже существующие?
Мы используем те очки, которые продаются, то есть здесь ничего такого особенного нет. А в дополненной реальности мы используем очки, которые есть на рынке, потому что у нас взрывоопасные производство, мы используем, соответственно, взрывобезопасные очки, есть целый класс таких устройств, смартфоны, например, которые у нас тоже распространены на предприятиях, у нас тоже специальные взрывобезопасные. Они не должны, электроника ни при каких условиях выдать искру, например, потому что если сотрудник находится в какой-то опасной зоне, где может быть загазованность, там, превышение газов, если, не дай бог, это привнесенное туда устройство даст искру, может случиться ай-яй-яй. Вот. Поэтому мы используем на предприятии соответствующее оборудование. Таким же вот образом мы используем взрывобезопасные очки, но к ним уже написали, да, свою платформу. Внутри в очках Android, но платформа уже мы собственной разработки. Это, по сути, видеоплатформа, которая позволяет... Она стоит в нашем контуре Сибура, поскольку, опять же, у нас куча всякой разной цифровизации, очень много существенных чувствительных данных. Соответственно, все хорошо защищается. Есть там собственные службы безопасности информационной, которые за всем следит. Собственно, мы строим архитектуру специальным образом. Защищаем и так далее и тому подобное. Вот, поэтому продукт стоит тоже в нашем контуре, но при этом туда могут подключаться очки по обычной связи через 4G, и туда могут подключаться эксперты со всего мира, которые могут нам помогать, собственно, исполнителям, которые в очках находятся на территории предприятия, решить ту или иную проблему, вопрос, подсказать там множество различных аспектов, при которых можно применить очки.
Давай я чуть-чуть просуммирую. Правильно ли я понял, что VR у вас используется для обучения новичков условно, либо какого-то переобучения, а AR используется для консультирования?
Да, по большому счету все верно.
Классно. А какие еще примеры использования AR, VR вообще в индустриях ты знаешь?
Ну, если про AR, то, в принципе, это такие же, если с индустриальной точки зрения, примеры там какого-нибудь Airbus, который с помощью очков дополненной реальности собирает жгуты проводов в самолете. Есть какие-то операции, когда идет сборка двигателя, например, тоже весьма сложные агрегаты, там множество всякого разного, а собирается все равно почти все вручную, потому что, ну, во-первых, и производство относительно штучное, и, собственно, надо все это не перепутать и так далее. Соответственно, и в очках отображается план-схема, она может прям накладываться, связываться с объектом, показываться, то есть подсвечивается, вот здесь надо проложить красный провод. Вот ты берешь и физически на это место прокладываешь красный провод. Не ошибаешься. Таким образом, ну, как бы нивелируем риски того, что были какие-то допущенные ошибки, как у нас это называется, по человеческому фактору.
Uh-huh.
Могут быть какие-нибудь истории в развлечении, то есть Pokemon Go мы с тобой в самом начале вспоминали. Опять же, ходишь, наверное, на выставки. Очень часто, уже давно, достаточно попадаются всякие разные, когда нужно вовлечение человека в какие-то истории. Можно сделать там сцену с дополненной реальностью, когда ты на каталоге на каком-нибудь видишь QR-код или картинку, а ты к нему что-нибудь добавляешь. Есть, например, такие детские книжки сейчас современные, когда вот они продаются в магазине, ты купил книжку, ты скачал приложение, чтобы с ним смотреть эту книжку, наводишь, и ребенку там интерактивные истории. Это уже почти мультики. Ребенок рад, и вроде как у тебя и чтение, и книжка, и физический предмет, но и уже современные технологии.
Офигеть, до чего технологии дошли?
Ну, вот. Ну, там в фэшне есть, например, виртуальные кабинки, когда ты просто смотришься а-ля в зеркало, а на тебя примеривают одежду прямо поверх.
Я такой видел, с кроссами начали изначально, как будто бы. Первое было применение, что типа померь кроссы, как тебе, какие-то классные ты можешь померить. Вот, а потом это еще перешло и в VR, где ты можешь себе купить виртуальные кроссы, вот это вот NFT тоже туда ушло, и очень сильное развитие получило в этом плане.
Ну, да, и тут уже дальше надо смотреть на специфику, потому что, ну, нельзя сказать, что вот мы там Сибур, большая компания, поэтому мы у себя применяем очки дополненной реальности, и в них делаем и то, и сё, и пятое, и десятое. То есть, например, есть частая история, что с очками дополненной реальности делают некие сценарии, чек-листы, когда ты делаешь какой-нибудь, ну, например, обход оборудования, тебе нужно проверить сколько-то позиций, у тебя есть команда, что, типа, посмотри, проверь вот этот прибор, на нем должны быть такие-то показания, там, проверь то, все, пятое, десятое, здесь сделай фотографию, например, зафиксируй, или здесь сними какие-нибудь данные, потому что там датчика нет, который в цифре просто эти данные снимает, и так далее. Вот. Мы, например, у себя это не делаем, потому что у нас достаточно много обходчиков, они используют смартфоны, потому что они дешевле, их можно массово внедрить, у них хорошая автономность, потому что его не нужно убрал в карман и так далее и тому подобное. А очки, например, это достаточно тяжелая история, всю смену их на голове не поносишь и так далее. Поэтому с чего я начал, собственно, разные индустрии, у них разная специфика бизнес-процессов, и от этого разные могут быть кейсы применения. То есть у кого-то, например, не используются смартфоны для каких-то уже стандартных приложений, то есть не внедрено, нет смысла, да, и есть какие-нибудь штучные операции. То есть я, например, слышал, что сделали с очками дополненной реальности обслуживание, как раз вот такое плюс-минус по чек-листу, с московскими электробусами, чтобы водители могли их сами там в какой-то степени, ну, или не водители, или там, не знаю, в парке, но какое-то небольшое число специалистов могли бы с этими очками правильно обслужить их, сделать все операции. А если что-то пошло не так, они, например, как вот мы, могут быстренько вызвать удаленного эксперта, он подскажет, поможет.
Я вообще не могу себе понять, представить, как в чек-листе этом виртуальном поставить галочку, типа как-то моргнуть она или что?
Не голосовой. Все идет спокойно, голосовое общение. То есть вот у нас также реализовано, ты разговариваешь с очками, у него есть команды, они, собственно, у тебя на экране подсвечены, поэтому ты знаешь, в принципе, без специального обучения, что, ага, вот я вижу, здесь написано «далее», например. Ты такой вслух «далее». Они говорят «окей», щелкнули, показали тебе следующую операцию.
Понял.
Вот. Мы, в принципе, такую же историю пробуем у себя на электроустановках. Там существуют, например, сложные переключения, они проводятся по бланку, каждая строчка — это отдельная операция. Проверь, сделай, переключи, переведи. То есть, опять же, десятое. Сейчас они в связи, ну, не в связи, а в целях безопасности производственной выполняются такие операции двумя сотрудниками, исполнитель и контролирующий. Но вот мы просто и в рамках обучения, возможно, будущего, и в рамках дополнительной такой независимой оцифровки процесса сделали приложение на очках, которое, собственно, выводит пошагово вот эти операции. Плюс мы там можем проконтролировать, например, вещи, что сотрудник не перепутал, подошел к нужной единице оборудования. Мы это просто считали по QR-коду. И мы как бы гарантировали, что все нормально. Или, например, у единицы оборудования есть несколько дверок, и там за одной из них высоковольтная часть, в которую ни в коем случае нельзя лазить. Не знаю, по какой причине, но, например, он почему-то подумал, сотрудник, что надо бы открыть, посмотреть. Мы можем это детектировать с помощью видеоаналитики и сказать: нет, не надо, прекрати. Таким образом не допустить какой-либо ошибки.
Мне еще стало интересно, когда ты говорил, вот там, допустим, про электробус или вот на производстве что-то, мне стало интересно, происходит ли это как в фильмах, знаешь, когда у тебя вся область сначала выделяется, потом детектируется какая-то нужная часть, приближается туда, не знаю, или она как-то выделяется, все остальное как-то становится там, не знаю, серым, и что-то пишется, как в «Терминаторе», когда он смотрел, и там у него высвечивались там какие-то характеристики объекта. Происходит ли у вас что-то такое?
К сожалению, пока нет, но я надеюсь, что мы рано или поздно к этому придем, потому что это как раз, в принципе, мы делаем это в том числе на будущее, такие истории. То есть пусть они сейчас, например, могут быть не очень экономически эффективны, но зато мы понимаем, что мы движемся в сторону взаимодействия между человеком, мы развиваем собственные там нейросетки, которые распознают те или иные действия, мы развиваем историю, ну, там, учимся связывать одно с другим, выдавать какие-то подсказки, там, работать с графикой и так далее, и тому подобное. Весь этот ворох цифрового опыта с повышением производительности, с появлением новых каких-то компонентов, фреймворков и так далее, рано или поздно он приведет нас к тому, что мы сможем делать более сложные вещи, да, и распознавать прямо на ходу объект. Потому что, ну, вот сейчас, например, при невысокой производительности устройств ты можешь отснять заранее операцию, отснимешь операцию дважды. Одно выполнение будет правильное, а второе выполнение будет неправильное. Научишь нейросетку отличать правильное от неправильного, будешь скармливать ей уже третью живую операцию, и она будет говорить: это похоже на то или похоже на это. И говорить, правильно сделали или неправильно. Но ты должен заранее все это сделать. А история, про которую ты рассказываешь, это скорее уже о том, что нужно там, не знаю, всю жизнь с завода отснять, да, и где бы сотрудник ни шел, у нас был бы такой глобальный датасет, который бы знал, что здесь такой ворох всяких разных операций, такого разного оборудования, с ними бывает то, сё, пятое, десятое, и с ними бывает правильное, чтобы можно было от него отличить неправильное, да, это все быстренько проанализировать, дать тебе обратную связь и сказать, что нет, вот здесь не надо, или вот здесь ты прошел мимо, а вот там вообще-то отклонение, а ты не заметил, и так далее. Сейчас вот это может быть простая история. То есть, например, вот есть очки со встроенным тепловизором. То есть там есть камера обычная и плюс тепловизор. А в РЖД такой эксперимент. Не знаю, надеюсь, пойдет в серию, ну, потому что просто за цифровые технологии болеюсь. И обходчик, который идет, подвижной состав проверяет, он просто идет мимо, а там у них, у электричек, там снизу подвешены какие-то шкафы с трансформаторами, и они греются. А поскольку там высокие токи, ну, как всегда, плохой контакт, там точно сразу перегрев. Человек этот перегрев не увидит. А тепловизор видит. В тепловизоре запрограммировано, ну, точнее, в очках с тепловизором запрограммировано, что если они увидели объект, например, при превышении порога там 60 градусов, они просигналят. Они тебе потом еще и на картинке на очках покажут. Поэтому у тебя обходчик в этот момент остановился, он увидел проблему, которую раньше бы не увидел, или он бы он ходил с ручным тепловизором, куда бы стрелял, и то неизвестно, стрелял бы он там и так далее, там подобное. Вот, поэтому здесь вот...
Снимаем человеческий фактор.
Да. Ну, даже и, может быть, он и сам бы хотел бы что-то найти, но у него, например, просто технических возможностей не было, а так появляются.
Очень прикольный пример. Еще когда ты говорил про цеха, мне вспомнился Ильяху Голдрат и его книжка «Цель». Там он в целом рассказывает про то, как найти какие-то узкие горлышки, но он рассказывает, как это делать там, с точки зрения какого-то топ-менеджмента. А могут ли топ-менеджменту или просто, не знаю, обычным менеджерам или регулярным сотрудникам как-то помочь технологии в их работе, вот в нахождении таких узких горлышек, в оптимизации процессов?
Ну, совершенно точно. У нас очень большая практика про улучшения, которые и принимаются снизу вверх. То есть рядовые сотрудники могут предлагать улучшения, причем могут предлагать конкретные идеи по улучшению, а могут просто подсвечивать какие-то проблемные места. Угу. И, собственно, частично там наша задача – это брать на экспертизу вот такие проблемы, знать, ну, мы знаем, как крутимся в различных технологиях, и можем ответить, помочь сотрудникам, сказать, что смотрите, вот у вас такая проблема, а что, если мы сюда прикрутим вот такой-то вот датчик, он вот туда будет подавать сигнал, там-то мы оператору подсветим это, и мы, соответственно, это отработаем. Да, все такие, ого, поможет.
Прикольно.
Ну, или не поможет, например, да, потому что здесь вот так, вот так, вот так.
Угу.
И поэтому мы там всегда очень плотно, грубо говоря, живем с заводом вместе, а не просто там где-то в Москве себе наковыряли в носу каких-то новых продуктов, технологий, пришли на завод, сказали, вам вот это поможет. Не, ни в коем случае. То есть пока ты не пройдешь, не проработаешь весь бизнес-процесс, не поймешь, даже больше не бизнес-процесс, а технологический процесс, как все устроено, как работает и так далее и тому подобное, продукт у тебя не родится, не применится, а если родится, то может еще и не прижиться. Угу. Есть у нас такая история.
На самом деле, я вот сейчас думаю о том, что наши команды с тобой похожи. Я работаю в инфраструктурной команде, и по факту примерно похоже я что-то делаю. Ко мне приходят люди, говорят, что вот у меня здесь есть такая проблема, как вы можете мне помочь? Там, как можно это автоматизировать или еще что-то? Иногда я и сам прихожу и говорю, что типа вот так вы делаете, так делать плохо, так это вредит условно производству. Поэтому закручиваю какие-то гайки, чтобы оптимизировать общий прогресс для всех. И мне стало интересно, а действительно ли там Сибуру выгоднее иметь вот такую отдельную команду людей, которые где-то сидят и что-то какие-то задачи придумывают? Действительно ли это приносит прибыль? Или пока это просто тренд и вот модно иметь такую тех-компанию?
Я сейчас могу соврать. У нас, по-моему, за 3-4 года внедрение цифровых продуктов, там, цифровизации, которую мы там запустили глобально в компании, что-то порядка 25 миллиардов эффектов. Собственно, мы все, что делаем, делается именно с точки зрения двух разрезов. Ну, первый разрез, понятный, это охрана труда, промышленная безопасность. Люди дороже всего. Вторая часть, базовая, от которой мы всегда отталкиваемся, это те или иные экономические эффекты самого производства. То есть производство начало работать, выпускать больше продукции. Мы там по-другому начали анализировать процесс, чуть-чуть по-другому им управлять, сэкономили, например, ресурсы, то есть там воду, электричество или еще что-то. Да? Мы маржинальность изменили, соответственно, тоже экономический эффект. Мы стали управлять лучше производством с точки зрения потребностей рынка. Мы анализируем рынок, мы видим, что на рынке сейчас востребованы какие-то такие продукты или там цена сильно изменилась, выросла там, а мы можем это произвести. Мы перенастроили немножко свое производство, мы выпустили больше маржинальной продукции и, соответственно, мы заработали больше денег. Опять же, прямые экономические эффекты. Но тот же IoT – это как раз система, которая позволяет получить больше данных для высокоуровневой системы управления производством, и она начинает точнее им управлять.
Кстати, вот читала интересно насчет IoT, Internet of Things, интернет вещей. Это когда каким-то старым технологиям применяют, добавляют интернет, грубо говоря, и они становятся более умными и могут что-то там как-то вместе взаимодействовать друг с другом. И вот если в повседневной жизни это скатилось в то, что, ну, можно лампочку сделать умную поставить, можно колонку умную поставить, не знаю, там, розетку, и плюс-минус все. Там есть какой-то набор еще, там какие-нибудь датчики температуры, влажности, все такое, но это там уже более редко используем, это уже прям нужно заморочиться. Как это применяется и используется в производстве?
Ну, если у тебя какая-нибудь установка, которая обвешана теми или иными датчиками, управляемыми задвижками и так далее и тому подобное, системой автоматизированного управления с УТП-шной, которая по этим датчикам управляет этой системой. Она была сделана там в 80-х годах, она построена в первую очередь на логике математической всех этих процессов, и она этим управляет, но с определенным заданным коридором допущений. и отклонений возможных, или скорости реакции, например. Что можно сделать? Можно добавить к этой установке различных дополнительных датчиков, точек там, измерения температуры, по которым мы можем начать понять, что здесь процесс начал меняться. Мы раньше это поймем, чем СУТП поймет. Каких-то датчиков вибраций, других датчиков, там, каких-нибудь газоанализаторов. Лучше проанализируем среду, то есть 5-10. А дальше вырастают системы управления уже современные, предиктивные, real-time optimization системы, которые в режиме реального времени анализируют данные СУТП плюс те новые данные, которых не было, которые мы сняли с интернет-вещей, объединяет это. А дальше там живет нейросеть, которая обученная на данных, знает тоже о техпроцессе и прочее. Но поскольку это уже современные, больше, более производительные технологии, она, соответственно, строит более точные модели. И она заранее говорит о том, что а вот сейчас я вижу, что система начинает уходить чуть-чуть не в тот режим. И мы рядом с тем монитором, который сейчас есть СУТП-шный у оператора, ставим еще один монитор, в котором, как у нас реализовано, спидометры, которые показывают, что мы сейчас находимся в оптимальной зеленой зоне, а вот здесь рядышком это будет рабочая зона, но она будет уже с желтой. А будет еще красная зона, которая тоже еще рабочая с точки зрения установки. Да, СУТП там начнет отруливать, что-то сигнализировать, но она нам с точки зрения бизнеса уже совсем неэффективна. И таким образом мы даем данные оператору о том, как оптимальнее, и мы прогнозируем заранее, что сейчас вот мы чуть в другую сторону пойдем, поэтому давай заранее начнем делать те или иные действия.
Офигеть.
То есть это более точное управление за счет того, что мы получили новые данные, и плюс еще и сверху насадили более умные нейросетки.
Офигеть, какое-то супер безумное применение, и мне прям завораживает это слушать, и очень удивляет, может, возраст как бы у меня такой, который еще не верит в то, что там это может быть такое на производстве, потому что я как-то представляю себе производство чуть более... так, по-старому. А тут оказывается, что нет. Как бы, даже если оно где-то и так и есть, то все равно это соседствует с какими-то новыми технологиями.
Да, соседствует. Причем, на самом деле, соседствует даже, как ты говоришь, на страшных заводах. Ну, потому что если взять что-нибудь такое совсем суровое, там какую-нибудь металлургию, уголь и прочее, там тоже множество цифровых технологий современных, там, я не знаю, определяют там объем той или иной там продукции каких-то сыпучих материалов, которые нельзя можно точно было измерить там, ну, только на весах и с погрешностью там плюс-минус потолок, да, сейчас это можно построить там 3D-модель, посчитать ее и понять, что здесь объем это, например, столько-то. А, там раньше у тебя есть сталелитейная промышленность, есть печь доменная и там какая-то температура. Сейчас с помощью новых технологий можно лучше этим управлять, там и температуру чуть порегулировать, а самое главное, лучше подобрать те... Сейчас это не моя территория, да, но, грубо говоря, компоненты, которые засыпаются и заливаются в печь для производства стали, да, лучше, точнее, ты это все считаешь, там существенно меняется маржинальность всего этого процесса, эффективность всего этого процесса и так далее. Вот. У нас просто заводы, например, несколько чище, потому что, как вот мы с кем-то обсуждали на выставке недавно, у нас же все в трубах, у нас же ничего не видно. У нас все в трубах, в печах, в реакторах. То есть, в принципе, весь процесс происходит где-то там внутри вот этого всего шипящего, шумящего, гудящего и так далее и тому подобное. Есть, например, какая-нибудь прекрасная вещь, экструдер. То есть это такое, ну, сопло, по сути, откуда выходит жидкий продукт, выдавливается. Но поскольку есть различное налипание вот этого пластика, он потихоньку обрастает, обрастает, обрастает. Его нужно, значит, остановить процесс, нужно почистить и потом включить обратно. Можно это контролировать глазами, поставив рабочего прямо рядом с ним.
Это неэффективно.
А можно поставить камеру, которая будет туда смотреть. Одно дело, у тебя эта операция, например, требуется раз в 2 часа, ну, и тогда, там, понятно, у тебя есть просто человек, который постоянно ходит, смотрит, постоянно чистит и прочее. А другое дело, что у тебя такое иногда случается, там, раз в неделю, раз в месяц и прочее. И у тебя ты вешаешь такую камеру и выводишь в операторную. Но таких мест у тебя в операторной, оказывается, ты смотришь на 100 камер. Естественно, сотрудник, который смотрит в эти 100 камер, и, соответственно, он уже может какие-то события упустить. Ну, и плюс размер изображения у тебя достаточно маленький становится. Что мы делаем? Мы берем современную видеоаналитику, обучаем каждую отдельную камеру на тот процесс, который там происходит в ней, правильный, неправильный, и создаем систему, которая у нас называется система «Черный экран», когда оператору, если все нормально на камерах, он ничего не видит. Он не видит изображение с камеры, потому что им не надо туда смотреть. Интересно. Туда смотрит нейросетка, она детектирует, что там все хорошо, и оператора не беспокоит. Но как только мы видим какое-то отклонение, мы просто выводим большую хорошую картинку, оператор видит, ага, надо принять меры. Вызывает, значит, полевой персонал, идет, как бы исправляет ситуацию, все,
и потом
все на месте.
Картинка пропадает.
Конечно. Как только мы исправили ситуацию, картинка пропадает.
Чудесное решение, на самом деле. Это вот то, что вот в IT-компаниях SRE-специалисты тоже говорят про то, что мы не смотрим на все эти графики, не пялим в них 24/7, где там что-то упало или не упало. Мы должны узнать об этом с помощью каких-то систем автоматизации. То есть нам должны прислать какие-то алерты, уведомления о том, что что-то упало, посмотри. А так постоянно сидеть, смотреть, ну ты опупеешь.
Да.
А как ты относишься к текущему тренду с искусственным интеллектом, с его внедрением в такие массы, когда он там стал доступен многим через ChatGPT? Используете ли вы его сейчас уже на производстве? Как давно? И есть ли у вас какие-то планы на будущее, куда еще его внедрять?
Ну, тот же ChatGPT, насколько я знаю, пока еще не используем, хотя мы уже, там, есть у нас разные внутри разговоры, ну, естественно, варится это все потихонечку, типа, вбрасываются. Сейчас это могут быть какие-то бешеные идеи, а через полгода, через год это могут оказаться уже вполне реальные вещи. Я думаю, это в любом случае придет. Это будет так или иначе помогать в каких-то типовых процессах в создании, там, тех или иных вещей. Искусственный интеллект уже давно с нами с точки зрения вот нейросетей и прочего, то, что мы обсуждали. И даже вот у меня продукт, например, эволюционировал. Если сначала моя платформа была только для работы с очками, потом мы поняли, что мы фактически создали видеоплатформу, единственную в контуре, которая передает видео через открытые каналы связи. Мы увидели у себя потребность в том, чтобы смотреть, например, за остановочными ремонтами с помощью камер, которые мы временно ставим. Ну, а стационарно поставить камеру на нашем взрывоопасном заводе — это долго и дорого. А поставить какую-то мобильную камеру на 2 недели, пока ремонт идет, это мы поняли, что легче. Значит, мы с помощью этой камеры смотрим за какой-то точкой ремонта. Мы знаем, что на этой точке ремонта запланировано какое-то количество людей, которые там будут работать. Мы знаем, что они будут работать там со стальки-то до стальки-то. Мы ставим туда камеру, мы натравливаем сверху видеоаналитику, считаем, сколько сотрудников туда вышло на работы, смотрим, есть ли отклонение от факта. Если есть отклонение, мы, соответственно, применяем организационные воздействия с точки зрения того, чтобы у нас там было все хорошо. И таким образом мы лучше управляем процессом так называемого остановочного ремонта, который для нас самый чувствительный, потому что в этот момент мы не производим продукцию, мы не зарабатываем деньги. Да, соответственно, мы в наших интересах всегда максимально ужать этот остановочный ремонт. Вот как бы мы потихоньку, делая сначала продукт по видеосвязи человека с человеком, сделали сейчас продукт, который уже, по сути, наблюдение за обстановкой и нейросетка, которая считает людей. Дальше мы, значит, будем вычленять, наверное, какие-то чистое время выполнения работ, чтобы для себя больше набирать статистику, сколько действительно занимает работа по времени, а не столько, сколько нам написал подрядчик в бумажке. То есть нам есть чем сверить теперь.
Uh-huh.
Если раньше надо было за этим поставить специалиста, который бы отдельно стоял бы, тратил время и просто засекал бы секундомером, да, теперь у нас есть объективные данные посчитаны.
И то это был ненадежный человек.
Да, это могли быть допущения. В системе тоже, безусловно, могут быть отклонения, но для этого есть, собственно, проверка, контроль, там, точность модели и так далее и тому подобное. Она быстрее выверяется и становится доверенной, да, нежели там те или иные какие-то погрешности, человеческие факторы и прочее. Вот, поэтому здесь не то, что мы смотрим туда. Мы с этим работаем.
С двух ног.
И мы смотрим скорее, а где бы здесь еще применить? А какой бы еще процесс поменять? И как проще. И если изначально мы разрабатывали там технологии как отдельные, самостоятельные, видеоаналитика отдельно, и вот отдельно, наш вот удаленный эксперт отдельно, то сейчас мы смотрим на то, как их между собой связывать, интегрировать, и чтобы они давали новые эффекты, которых мы не видели раньше.
Так, а что отстает? Видение заказчиков или уровень технологий? Почему VR и AR не внедряют на производстве повсеместно?
Ну, тут, как всегда, как бы с двух сторон. И видение заказчиков, и технологии. То есть в видении заказчиков, потому что все равно у тебя всегда есть какие-то низковисящие фрукты или там ближайшие проблемы, которые ты должен решить, а потом ты будешь решать более такие мелкие вещи или там менее маржинальные вещи. Ну и производство – это все-таки история с очень длинным циклом. Создание производства, его окупаемости, очень дорогой модернизации и так далее. Поэтому здесь, ну, как бы все не столь динамично, как, ну, грубо говоря, в продуктовом магазине. Безусловно, видение заказчиков тоже разное. У тебя есть персонал, мы там очень много уделяем обучению, ну, там большой Сибур очень много уделяет внимания обучению, ну, потому что это естественно, потому что мы переводим на там современные технологии, избавляемся там от бумажных журналов, переходим на электронные обходы, вот эти вот там дашборды правильно рисуем и так далее и тому подобное. Но и технологии тоже, естественно, не всесильны. Продукты и технологии, которые есть, они тоже отстают. То есть те же ER-очки, ну, вот, например, на текущий момент на рынке всего два образца с сертификацией взрывобезопасного исполнения. То есть я только могу из двух вариантов очков выбрать, какие я могу использовать себя на заводе. Все остальное неприменимо. Ну, правда, и всех остальных там еще можно пересчитать штук 10, наверное. С VR-технологиями тоже, в принципе, для того, чтобы тебе создать один VR-тренажер, это там 10 плюс миллионов рублей надо потратить, потому что ты должен сначала очень много инвестировать в то, чтобы у тебя методист написал бы правильный сценарий работы в этом тренажере. Потом у тебя еще команда разработчиков должна реализовать этот сценарий. И дальше ты, собственно, будешь применять это для достаточно уникальной даже в твоей, например, компании, у которой будет много заводов, все равно в уникальной ситуации. У тебя этим тренажером будет пользоваться там 10, 20, 40 там, человек. Здесь вот есть, например, пример хороший про VR и эффективность в Перекрестке. Они сделали тренажер для обучения мерчендайзеров, которые занимаются раскладкой товаров на полках. И, соответственно, вместо того, чтобы по тысяче своих магазинов поехали бы люди с обучением, они укомплектовали просто по одному комплекту VR-очков, сделали тренажер и через него прогоняли. Там сделали такой же тренажер для апсейла там, кассирами, ну или там персоналом, который за прилавком стоит, который бы их учил разговаривать из разряда: а вот возьмите еще вот это, а вот попробуйте вот это. В таком русле. И это, во-первых, масштабируемая история, потому что ты одному какому-то типовому действию учишь большое количество людей, а самое главное, ты это еще можешь всегда отмониторить и посчитать на чеке, потому что ты вот, ну, как бы сделал вот это, ты видишь, какие у тебя изменения в чеках в целом по кассе. И это измеримо, потому что часто еще бывают проблемы, а как измерить эффект? Потому что ты делаешь много разных мероприятий. Какое из них повлияло, тоже есть вопрос.
Да, в больших компаниях должна быть хорошая аналитика.
Ну вот, поэтому, например, тот же VR – это пока дорогая технология с точки зрения создания в ней тренажеров относительно немассовых.
Угу. Ты когда сейчас говорил там про бумажные журналы, я вспомнил про бюрократию. Кажется, что на таких предприятиях там из-за техники безопасности очень много бюрократии. Мешает ли она как-то внедрению современных технологий в промышленности?
Ну, там бюрократия, надо быть честным, все-таки не просто так, а потому что это все-таки опасное производство.
Да.
Но это тоже часть цифровизации производства. То есть у нас свои мобильные обходы, у нас свои мобильные ремонты, какие-то журналы тоже переводят, ну, большинство журналов переводится в цифровой вид. Под это есть изменение законодательства, что оно позволяет отойти от бумажных журналов, которые должны храниться там где-то в архиве 3 года, на журналы, которые ведутся с правильной инфраструктуры, безусловно, в которых используется там простая электронная подпись, например, чтобы, ну, обеспечить верификацию там правильность всего этого процесса, неподделываемость его и так далее и тому подобное. И это тоже вот, собственно, часть процесса. Но самое интересное, что задача, например, цифровизации журнала дает очень непредсказуемые плоды. Например, цифровизация обходов. А у тебя есть обход персонала по установке. Соответственно, ты цифровизовал эту историю, ты знаешь, с какой скоростью там, например, ходит. Ты можешь попробовать получить новые данные оттуда. Если, например, он пошел и раньше он в бумажку записал показания прибора, то сейчас он это вбил в смартфон, эти данные сразу попали в систему, оператор сразу может отреагировать на них, если они как-то отличаются. То есть эта вся история, она дает тебе новые данные, и она дает, соответственно, те вещи, которые, может быть, сразу не видны.
Да, я себе представил, там реально столько аналитики можно на это подвязать, сразу заказывать новую деталь автоматически, условно, когда ты видишь, что предыдущие где-то там в каких-то частях она начинает, там, ну вот, значение по статистике начинает проседать, и ты такой, все, сразу отправить заявку новую. Ну, условно, это мое обывательское представление.
И даже тут возрастают цифровые продукты, потому что, например, мы сделали собственный продукт «Каталог данных», который позволяет управлять всем этим делом, потому что у тебя есть данные из одной системы, из второй, из третьей. Они так или иначе интегрированы, где-то как слинкованы. А как? Что? Ну, а в чем это хранить? Как управлять всеми этими метаданными?
Угу.
Вот даже для таких вещей, собственно, приходится делать свои продукты, тем более в современном импортозамещении.
Очень прикольно. У меня еще возник такой вопрос. А как ты оцениваешь эффективность своих решений? Есть ли у тебя какие-то KPI? Используете ли вы OKR? Какие-то еще трехбуквенные сокращения, я не знаю. Как вы в компании, как ты у себя меряешь какую-то свою личную эффективность, эффективность своей команды, что вы движетесь в нужном направлении? Бывают ли у вас какие-то опросы, которые вы закидываете на производство, которые ребят должны пройти, чтобы вы получили какие-то новые данные о том, где им чего не хватает, куда вам нужно там, в следующем квартале или там, в следующем году уделить больше внимания?
У нас есть так называемые цифровые офисы на заводах. Это, по сути, наши руки, глаза и рты взаимодействия с непосредственно на площадке.
Mm-hmm.
Ну, потому что невозможно наездиться mm-hmm. да, из Москвы туда. И невозможно, грубо говоря, на каждом заводе держать свою команду разработки. Поэтому mm-hmm. команда разработки там продуктов централизована так или иначе. Но есть офисы цифровизации, внедрения, которые как раз занимаются плотным взаимодействием с производственным персоналом по там, разным вертикалям. И как раз и снимают с них боли, которые у них есть, для того, чтобы мы могли на это продукты какие-то предложить решения. И также, соответственно, помогают нам внедрять эти продукты и решения. Соответственно, мы всегда в связке, в плотной взаимодействии с производством. И вообще общая система создания продуктов у нас построена так, что у тебя есть всегда функциональный заказчик с точки зрения одной из вертикалей в производстве. Причем в этих вертикалях даже выделены специальные службы, которые у них цель – это развитие. Проекты развития, и, соответственно, они заинтересованы в развитии, они сами думают там и со своей точки зрения, нас привлекают, может быть, внешние какие-то ресурсы компании, ну, потому что, естественно, мы не все делаем сами. Множество продуктов мы внедряем, применяем, которые с рынка берем. Вот. Все эти проекты всегда упаковываются в так называемые карточки проектов. В карточке проектов, соответственно, как всегда, по продуктовому подходу есть и риски, и метрики, и, соответственно, образы результата, и, безусловно, мы считаем заранее эффекты, что нам это даст. За счет этого, собственно, мы собираем это в некие схожие сущности, которые можем сравнить с собой и выбрать, значит, эти проекты мы, да, берем в портфель на будущий год и реализуем, а эти проекты нет, пока откладываем в стороночку. Соответственно, продуктовый подход в полный рост и с включением в это производственного персонала там и высшего, и низшего в том числе.
Очень-очень-очень круто. Просто я прям вообще безумно рад пообщаться на эту тему. Мне прям все супер нравится. А какие, на твой взгляд, самые главные качества руководителя? Вот какие-нибудь топ-3?
Эмпатия, широта взгляда, сфокусированность. Очень хорошо, наверное, звучит сфокусированность после широты взгляда.
Тем не менее, как бы ты должен знать широко, как это, как говорится, немного обо всем, все об одном.
Ну да, ты должен широко смотреть на проблему, видеть разные ее аспекты, видеть разные горизонты и так далее и тому подобное, но должен при этом уметь вычленить что-то конкретное, в чем надо сосредоточиться сейчас, и уметь сфокусироваться на этом.
Угу, согласен. А изменился ли как-то за время карьеры твой подход к людям? Ты учился ли как-то специально на то, как нужно управлять большой командой или командами?
Ну, подход к людям изменился с точки зрения, я думаю, это примерно как у любого человека со взрослением в том числе.
Mm-hmm.
То есть уходит юношеский максимализм, приходит более спокойное и зрелое понимание, что все люди разные, приходит понимание, что у людей разные цели, уходит, наверное, назад эмоциональная составляющая и какая-то попытка оценивать поведение или действие человека, не относящиеся к профессиональной области, и ты больше фокусируешься на том, что он делает, какой он дает результат для компании, для твоей команды, и работаешь с ним в этой части. Безусловно, ты, естественно, уделяешь историю как бы командной работы, командного взаимодействия, софт-скиллы, вот то, что сейчас нынче принято называть, и так далее, и тому подобное, и тоже аккуратно стараешься работать с этими аспектами, потому что ну, не все люди хорошие по софт-скиллам, ну, не хорошие или плохие, да, а вливаются или правильно подходят в конкретную команду, да, и тебе нужно, чтобы команда была там больше сплоченная как коллектив, чтобы меньше возникало каких-то там конфликтов внутренних, там, противоречий, борьбы, не с профессиональной точки зрения, да, а с каких-то общих других факторов, которые могут так или иначе влиять.
А теперь такой самый интересный для меня вопрос. Пригодилось ли тебе образование в твоей карьере? Потому что кажется, что, опять же, это же какая-то индустрия, какие-то заводы, и там все либо без высшего образования совсем, либо только с высшим образованием. Могут ли быть люди у вас, могут ли работать без высшего образования?
Да, могут работать люди без высшего образования. Это не является обязательным критерием. У меня, по-моему, даже был разработчик, который был без высшего образования. Ну, как бы уж среди разработчиков я уж сейчас не вижу никаких проблем в этом, особенно если вспомнить там истории относительно свежие о том, что всякие Амазоны, Гуглы и прочие давно уже тоже сказали, высшее образование не есть обязательный вход в компанию для разработчиков.
Это очень круто.
Вот, а если про мое... Да, мое же образование. Мое образование так случилось, что совпадает, наверное, практически один в один. Я был одним, по-моему, на третьем потоке факультета компьютерной технологии в бизнесе. Какой-то 98-й год, по-моему, я поступал тогда в Академию народного хозяйства. И второй такой факультет с этой специализацией был в МСИ, экономики, статистики и информатики. Я на тот момент не сильно думал, что это прям мое, хотя, с другой стороны, я шел, выбирая институт, ну, как всегда, проблема выбора, блин, куда учиться, в автомобильные, автодорожные, не знаю, сервисы, еще чего-нибудь, юриспруденция и так далее, там подобное, ну, или там медицинский. Мне всегда были близки там, и в тот момент были близки компьютеры, но при этом у меня тоже было такое ощущение, что компьютер сам по себе, ну, грубо говоря, там, как программирование, как дисциплина, меня не очень завлекало. Но я понимал, что компьютеры точно будут везде. И тогда уже, собственно, был бизнес вокруг. И я понимал, что, ну, так или иначе, надо заниматься бизнесом. Соответственно, надо разбираться и в том, и в другом. Вот, собственно, мой факультет, который меня учил в том числе и базовым вещам по программированию. Там Паскаль был у нас, ассемблер был. Ну, как вводная составляющая, да, там Visual Basic, еще что-то, база данных, архитектуры и так далее, там подобное. И также и микро-макроэкономика, статистика, пиар, маркетинг.
Все. Короче, это. Все, что нужно, чтобы сейчас это использовать в работе.
Да, ну, как бы можно, конечно, меня попробовать спросить, что я помню из того обучения, но, наверное, это просто как такой легкий первый слой бэкграунда, на который что-то донаросло.
Да, да, и который позволяет тебе понимать дальше людей. Как у любого руководителя, у тебя куча работы, но от нее же надо тоже иногда отдыхать. Как ты, собственно, расставляешь баланс между сферами работы и отдыха? Как ты его достигаешь? Что ты делаешь для этого?
Не, ну, святое дело, отдых зимний, отдых летний, там, зимой на лыжах покататься, если получится еще где-нибудь на выходных покататься, не только в горы съездить. Летом, соответственно, надо где-то в воду, лес, прекрасные места. Плюс, опять же, дачный отдых. У меня дача, в которой я... Весь сезон максимально длинный, я там люблю развлекаться, делать что-то собственными руками, там, изделия по дереву, любимое занятие, вот. А в каждодневный, так вообще у меня вот развлечение летнего сезона, я уже там лет 6-8 езжу на двухколесном транспорте, и это просто тебя заряжает с утра и разряжает вечером.
Конечно, заряжает, ты боишься, едешь, сейчас тем более ты приехал по дождливой Москве.
Нет, если ты боишься, то ты не ездишь, поэтому как бы не так много мотоциклистов. А ты быстро вкатываешься, и тебе это просто доставляет удовольствие. Естественно, надо не терять голову, как бы понимать, что это опасный транспорт и так далее и тому подобное. Но зато реально вот прям проветриваешься. У меня были периоды, когда я там ну, много впахивал, там, и ты сидишь каждый день практически до 9, до 10, ты выезжаешь, ты полчаса проехал на мотоцикле, все, у тебя голова пустая, свежая, нормально, да.
Давай теперь про профдеформацию. Есть ли она у тебя? Если да, то какая?
У меня, наверное, профдеформация с точки зрения UX. Поскольку для меня продукт — это всегда то, как взаимодействует пользователь с этим продуктом, как он им пользуется. Он ему удобен, неудобен, он решает его задачу, не решает его задачу. И я скорее, наверное, больше как UX-ер смотрю на жизнь вокруг глазами. И прям вот живой пример, который у меня в голове сейчас сразу возникает, это я вот был только что в отпуске в Грузии, отдыхал в отеле, и я чертыхался о том, как неправильно проложены дорожки или пешие проходы, например, от столовой к морю, или от входа на территорию гостиницы к входу непосредственно в гостиницу. И у меня, ну, простая мысль, ребят, как бы jobs to be done. Вы вообще подумали, какие вот базовые составляющие у вас здесь реализуются? Зачем к вам сюда приезжают ваши пользователи? Что они делают? Как они это делают? И где они натыкаются? На какие проблемы? Ну, такая абсолютная элементарщина, которую можно вот здесь поправить, здесь поправить, здесь поправить. Людям будет лучше. Да, там есть зонтики у одного бассейна, а у второго бассейна нет ни одного зонтика. При этом солнце 80% времени там жарит.
Ну, очень понимаю, как горит от такого какого-то несовершенства других людей, о том, что они не понимают какие-то такие базовые тоже какие-то принципы, может быть, наши айтишные, не знаю, но очень не хватает вот этой вот популяризации всего этого для тех отраслей, которые с этим меньше сталкиваются, да.
Ну, мне кажется, что это потихоньку. Но, опять же, кстати, та же профдеформация, если бы... Ну, понимая, что, грубо говоря, тот же отель — это устроенная система, да, раньше бы я пришел бы на ресепшн и психовал бы на непосредственно ресепшениста, который стоит и, ну, как бы является твоим интерфейсом. А тут ты приходишь, говоришь ему о проблеме, он говорит такой, ну, я говорю, либо позовите менеджера, ну, который может как-то, да, имеет там какую-то власть и может решать какие-то вопросы. Либо говорю, блин, ну, я понимаю, да, что вы тоже ничего сделать не можете, вы в этой системе работаете. Да, соответственно, собственное понимание, что напротив тебя не только человек, на которого ты можешь быть, там, например, раздражен, а просто представитель системы, которая, может быть, не оптимально выстроена. Вот это, наверное, тоже кусок деформации.
Тоже очень важная штука, да. Так, и наш последний, мой самый любимый вопрос. Кем ты мечтал стать в детстве?
Ну, не знаю, что там, водители автобуса, что ли, перечислять? Ну, наверное, ну, я не воспринимал это как мечту. Я достаточно в этом плане скучный человек с точки зрения того, что у меня нет таких вещей, за которыми я гонюсь прям вот что-то. Ну, я не знаю, кто-то там скажет. Я мечтаю, чтобы у меня когда-нибудь была Феррари, например. Заработать кучу денег, чтобы обязательно купить Феррари. Вот я с детства о ней мечтаю. Ну, нет такого там, мотоцикла какого-то такого специального не хочу. Нету каких-то там вещей, что там обязательно вот супер-пупер зарезу надо там что-то, например, приобрести или какой-то там навык получить. Или...
Но это все-таки скорее... мнимые цели. Это не мечты. Потому что когда ты получаешь это, ты становишься таким, такой, типа, а дальше как жить? Типа, что зачем, ради чего дальше жить, если я купил себе это Феррари?
Да, поэтому я скорее приземленно стараюсь наслаждаться и искать возможности насладиться, грубо говоря, вот сегодня вечером чем-нибудь или сделать что-нибудь хорошее в каком-то среднем горизонте, чем точечно во что-то такое прицелиться и туда копать, 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 копать.
Интересный, интересный вижен. Спасибо тебе. Это был очень крутой, очень познавательный выпуск, особенно для меня, человек, который не следующий вообще во всем этом. Это было супер подробно, супер яркими какими-то примерами. Спасибо, было очень круто.
Да, пожалуйста, приходите еще.
Это был подкаст «Кем ты стал?», который для вас делают ведущий Александр Гузенко, деврел Светлана Ложкина, звукорежиссер Роман Лукинов, редактор Дарья Клементьева. За джингл спасибо моему другу Артему Головину, а вам спасибо за то, что распространяете подкаст и оставляете комментарии. До скорой встречи. Пока.